Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время Свобода» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Сочи открывается саммит России и ЕС. Верховный суд рассмотрит жалобу прокуратуры на решение по иску адвокатов Михаила Ходорковского. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны России. Недавно поезд с военной техникой и боеприпасами покинул грузинский город Ахалкалаки. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен к концу 2008 года. Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, оспаривающую решение судей по иску адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Истцы добились изменения порядка свиданий заключенных с адвокатами. Теперь эти встречи могут проходить и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами должны назначаться исключительно на часы, отведенные осужденным для отдыха. Украинский парламент 5-го созыва, который по новому закону должен сформировать правительство страны, сегодня соберется на свое первое заседание. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Первое заседание новоизбранной Верховной Рады обещает быть коротким. Вначале депутаты примут присягу, а нынешний кабинет министров во главе с Юрием Ехануровым официально сложит полномочия. Однако еще будет работать до формирования нового правительства. Затем перед депутатами выступит президент страны Виктор Ющенко. Самая многочисленная в украинском парламенте – фракция партии регионов. Наименьшее число депутатских мандатов – у коммунистов. Распределение парламентских комитетов – одна из главных проблем, которую в ближайшие дни предстоит решить лидерам фракций. Согласно закону, парламентское большинство должно быть сформировано в течение месяца с начала работы Верховной Рады. По данным последних опросов общественного мнения, около 40% украинцев поддерживают создание в парламенте оранжевого большинства. И только немногим более 17% выступают за альянс партии регионов и нашей Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в намерении осуществить теракт в метро в 2004 году. 23-летний Шахавар Матин Сирадж утверждает, что стал жертвой провокации, подстроенной полицейским информатором. Подсудимому грозит пожизненное заключение. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы помочь властям подавить волнения, возникшие между действующими и уволенными из армии солдатами. Больше всего миротворцев отправляет Австралия, около 1300 человек. Ожидается также прибытие миротворцев из Португалии и Новой Зеландии. Беспорядки вспыхнули после того, как из армии Восточного Тимора была уволена почти половина военных, участвовавших в забастовке протеста против жесткой военной дисциплины. В результате перестрелок в столице государства Дили погиб по меньшей мере один человек. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. Представители газеты подчеркивают, что это утверждение неверно, и отмечают, что редакция не проверила сведения должным образом. Статья о планах Ирана обязать евреев, христиан и других немусульман носить цветные метки на одежде вызвала резкую реакцию мирового сообщества. В среду посол Канады в Тегеране был вызван в Иранское министерство иностранных дел. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, находящийся с визитом в США, выступил с речью перед конгрессменами. Касаясь ядерной программы Тегерана, Ольмерт подчеркнул, что Иран представляет угрозу не только для Израиля, но и для всего мира.
Иран, обладающий ядерным оружием, означает террористическое государство, способное выполнить миссию, ради которой живут и умирают террористы – массовое уничтожение невинных.
Израильский премьер призвал мировое сообщество принять меры, чтобы не дать Тегерану завладеть ядерным оружием. В городе Газа в результате взрыва заминированного автомобиля погиб глава службы безопасности, лояльный лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу. пока никто не взял на себя ответственность за гибель Набиля Ходхода. На западном берегу Иордана в столкновениях с израильскими военными погибли 4 палестинцев, 10 ранены. Как сообщило израильское командование, военные проводили в Рамаллахе спецоперацию по задержанию боевика группировки «Исламский джихад». Путь солдатам преградила толпа палестинцев, среди которых были вооруженные люди. Завязалась перестрелка.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в грузовом терминале международного аэропорта в Стамбуле потушен. От отравления угарным газом пострадали 3 человека. Для борьбы с огнем пожарные использовали специальную авиацию. Из аэропорта были эвакуированы сотни людей. О том, что послужило причиной пожара, пока неизвестно. МИД Грузии выразил протест в связи с заявлениями Генпрокуратуры России о возможности предоставления политического убежища лидеру грузинской партии «Справедливости» Игорю Георгадзе. Георгадзе, которого по запросу Грузии разыскивает Интерпол, прибыл вчера в Москву, где провел пресс-конференцию. Он заявил, что не собирается просить об убежище в России и намерен активно бороться с режимом Михаила Саакашвили.
Если власти не выполнят волю народа Грузии и не уйдут, и не проведут досрочные парламентские и президентские выборы, мы добьемся этого так, как этого добилась розовая революция. Только называться она будет революцией крапив.
На родине Георгадзе обвиняют в организации ряда громких убийств и в покушении на экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. По данным комитета, Чилаев был задержан 9 апреля сотрудниками силовых структур и увезен в неизвестном направлении. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио Свобода. Прогноз погоды.
В Москве сегодня кратковременные дожди, максимальная температура воздуха плюс 18 градусов. В Петербурге днем преимущественно без осадков, а вечером пройдут дожди плюс 15, плюс 17 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире последний звонок в российских школах. Декларация о сотрудничестве ведущих фармацевтических ассоциаций СНГ, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня мы ждем в нашу студию генерального директора Нижегородского фармацевтического компании «Нишфарм» Андрея Мальцева. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Для большинства выпускников российских школ сегодня прозвенит последний звонок. А вот для псковских 11-классников он уже прозвенел. Впереди выпускные экзамены. Какой настрой и какие мечты у нынешних выпускников псковских школ и их родителей, расскажет корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Для почти 2000 выпускников псковских школ прозвенел последний звонок. В каждой школе прошли торжественные линейки, а потом все выпускники собрались в самом сердце Пскова на Вечевой площади Псковского Кремля. С напутственными словами к выпускникам обратились представители администрации Псковой области.
Пскове и на Руси всегда уважали людей умных, инициативных и знающих. Поздравляю, желаю успехов, удачи и добрый путь. Праздник, дорогие друзья!
А после этого учащиеся в сопровождении военного духового оркестра направились в открытый зеленый театр, где их ждал праздничный концерт. В строгих костюмах парни, а выпускницы в белых парадных фартуках и с большими капроновыми бантами в волосах, как в советские времена. В руках цветы и воздушные шарики.
На дочери вот еще моя школьная форма, белый передник и платье.
Говорит Наталья Иванова, мама нынешней выпускницы.
Вот чудом сохранилось. В свое время к последнему звонку шили платье, а у наших девчонок в моде старая школьная форма.
Дочь Натальи планирует поступать в Санкт-Петербургский медицинский институт.
Весь год практически занимались репетиторами. Экономить не стали, потому что дело важное. Берем по 2 урока в неделю химии и биологии. И получается в месяц около 3000 рублей.
Вообще выпускной 11 класс для родителей достаточно обременителен в финансовом плане, говорит учитель истории Юрий Александров.
В нашем классе мы решили деньги на выпускные собирать частями в течение года. Я уж точно не помню, но где-то 1500-2000 сдавали. На цветы там, на альбом. В кафе еще после экзаменов дети пойдут. Экскурсия на теплоходе по реке тоже заказывали, но это уже в июне.
Пока родители и учителя занимаются организационными вопросами, выпускники готовятся к экзаменам. Пробный единый государственный экзамен, репетицию, сдавали в начале мая. Впереди настоящие ЕГЭ. Однако большинство псковских выпускников к ЕГЭ относятся спокойно, утверждает 11-классник Иван Андреев.
У нас весь класс сдавал тесты еще в апреле в центре тестирования. Но там можно было по выбору, кому какой предмет потребуется для поступления. Вот я, например, сдавал информатику, получил сертификаты, ну, в принципе, туда, куда планирую поступать. Сертификат по информатике можно будет отдать.
Как утверждают специалисты, в нынешнем году конкурс в псковские вузы будет ниже, поскольку и выпускников школ в этом году стало меньше.
И в продолжение репортажа Анны Липиной опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дзядин поинтересовался у горожан, дорого ли им обходится обучение детей в школе.
Школьные взносы там небольшие относительно. У меня больше уходят на репетиторов, потому что те знания, которые дают сейчас в школе общеобразовательные, нам их недостаточно.
Бесплатного образования не бывает даже в общеобразовательных бесплатных школах. Покупка парт, ремонт класса, ремонт школы, покупка учебников, форма, ну то есть 1012, чтобы просто ребенка отправить в школу. Я не сопротивляюсь, я своего ребенка не хочу сажать за поломанную парту, я всем заплачу.
Очень дорого школьная форма. Костюм стоит 3500. У меня ребенок 14 лет, и мне приходится 2 раза в год менять ему обмундирование, потому что он растет. 2 костюма купить в год, для школьников должна быть форма дешевле.
Если государственная обычная школа, то это не очень дорого. Это компьютерные курсы, это дополнительный курс английского языка. Дополнительные кружки, это все меньше 5000 рублей съедает. Просто приходится, деваться некуда.
У нас школы поставлены в такое положение, что они вынуждены просить родителей помочь. И я вижу вот эту глубокую разницу, когда заходишь в школу для бедных, когда в такой школе в основном выходцы с Кавказа, многодетные, как правило, семьи, когда убогое здание. И второй уровень – это гимназии, это хорошие школы. Но они же и предлагают очень много дополнительного образования. То есть ребенок, он будет занят, он будет накормлен, охвачен какими-то кружками. Естественно, за это тоже надо платить.
Сейчас ребенка, конечно, содержать что дошкольного, что школьного возраста достаточно тяжело. И я даже больше скажу, как человек более-менее закрепившийся в жизни, то есть уже вот закончил институт, какая-то карьера там пошла, и то я сейчас вот женившись, воздерживаюсь от того, чтобы завести того же ребенка, потому что пока все это щекотливо.
Если покупать все то, что предлагается, то есть учебники, тетради, рюкзак, школьная форма дорогая, вот у нас в школе, по крайней мере. То есть месяц 1000 минимум трачу, это то, что предлагается в школе.
Нет, я хитро устроился, у меня 15 детей. И ничего не плачу. Учителя хорошие, директор хороший. Вот родители сами друг друга давят. Только со мной никто справиться не может. Алексей уже самый страшный человек во всем Петербурге.
Мой сын учится в училище, и на образование мы ничего не тратим. Но на самообразование денег уходит много, до 3000. Потому что, конечно, в училище не даются в полной мере. Потом я лично уверена в том, что государство проводит политику геноцида на вымирание. И поэтому сейчас иметь детей, в принципе, дорого.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, дорого ли вам обходится обучение детей в школе.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дзядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Какова же главная тема сегодняшних петербургских газет?
Доброе утро. Все петербургские газеты пишут сегодня о сенсационных успехах городской прокуратуры, которой удалось одним ударом фактически раскрыть 3 наиболее громких дела об убийствах на почве межнациональной ненависти. «Коричневая банда дает показания», статья в газете «Невское время». Вчера городской прокурор объявил о ликвидации преступной группы, которая, по мнению следствия, замешана в убийстве сенегальского студента Самбы Ламсара, ученого и правозащитника Николая Гиренко и таджикской девочки Хуршеды Султоновой. Как заявил прокурор, преступная группировка, 8 членов которой уже арестована, взяла на себя нагнетание обстановки в Петербурге на почве экстремизма. Убитый при задержании в минувшую пятницу участник банды Дмитрий Боровиков в свое время лично расстрелял 2 своих соратников, которых посчитал слабым звеном, добавляет подробности «Вечерний Петербург». На прошлой неделе 2 тела были обнаружены и опознаны. И все газеты цитируют комментарий губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, которая заявила, что концы ведут в Москву, и за этой банды легендой стоят крупные кукловоды, задачей которых было опорочить город в канун саммита «Большой восьмерки», так сказала Валентина Матвиенко. Еще одна тема, которая оказалась в центре внимания всех питерских газет, это вчерашнее присвоение президенту России звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. Владимир Путин расколол демократов в городском ЗАГСе. Заголовок в петербургском «Коммерсанте». После проведения выборов почетного гражданина депутат Михаил Амосов заявил, что его коллеги по демократической фракции Наталья Евдокимова и Алексей Ковалев, как и он сам, вообще не голосовали по данной кандидатуре. Через час Ковалев, ворвавшись в зал заседаний, стал осыпать Амосова нецензурной бранью. Как выяснилось, Ковалев за президента все-таки голосовал. Сказав это, депутат заявил о своем выходе из фракции. Коллеги с трудом уговорили его остаться, пишет питерский «Коммерсант». Из-под Невской воды рядом со стрелкой Васильевского острова в ближайшее время забьет фонтан. Он призван поразить воображение участников предстоящего саммита «Большой восьмерки». Об этом сообщают петербургские «Известия». Фонтан представляет собой плавучий понтон. Вода будет выбрасываться на высоту 70 метров и подсвечиваться разноцветными софитами. Как пишут питерские «Известия», цена вопроса 700 миллионов рублей.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня пройдет саммит «Россия-ЕС». Ожидается подписание соглашений в энергетической сфере и договора о смягчении визового режима. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщает шведское радио. Верховный суд сегодня должен принять окончательное решение, имеют ли заключенные право встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Украинский парламент 5-го созыва сегодня соберется на свое первое заседание. Начался вывод российских войск еще с одной военной базы в Грузии. В Батуми. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Иван Толстой представит вам европейский час журнала «Поверх барьеров». Немецкая опера по роману Евгения Замятина «Мы» – сюжет, посвященный памяти голландского художника-авангардиста Карла Аппеля, неапольский водевиль «Братья Карамазовы», воспоминания лидера «Пражской весны» Эдуарда Гальштюкера. Таковы его темы. 9 часов 17 минут. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». 23 мая в Петербурге ведущие фармацевтические ассоциации СНГ подписали декларацию о сотрудничестве, которая определяет основные параметры взаимодействия внутри некоммерческого проекта «Фармсодружество», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Декларацию подписали представители российских, белорусских, казахстанских и украинских фармацевтических фирм, а также Медицинский комитет Европейской бизнес-ассоциации на Украине и Межгосударственная комиссия по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники государств-участников СНГ. Участники проекта «Фармсодружество» подчеркнули важность того, что после распада СССР, когда производители лекарств потеряли многие прежние связи, фирмы-конкуренты наконец решили сотрудничать, обмениваться опытом и вырабатывать стратегию взаимодействия с властью. Только так можно создать цивилизованный рынок и успешно бороться с контрафактными лекарствами, говорит исполнительный директор Российского союза профессиональных фармацевтических организаций Геннадий Шершов.
Объем рынка в рознице составляет 7,8 миллиардов долларов в исчислении. По данным Министерства внутренних дел, за прошлый год оборот поддельных лекарственных средств составляет около 100 миллионов долларов.
При этом между разными странами до сих пор существует разночтение, что считать подделкой, говорит президент Ассоциации фармацевтических производителей Украины Михаил Пасечник.
Препарат, который изготовлен в России, приходит в Украину, и, например, другого цвета, упаковки, дизайн, моментально попадает под, можно говорить, что это подделка. Поэтому были такие изыскания, что до 8-10% обращаемых лекарств в мире якобы поддельные лекарства. Тогда возникает, о чем идет речь. Мне кажется, что в этой ситуации как раз фармсодружество играет огромную роль, чтобы определения были одинаковы для всех стран. И когда товар поступает на рынок, он четко имеет все свойства, которые говорят, да, он фальсифицированный или не фальсифицированный.
Современные производители стремятся работать по международным стандартам.
Существует в мире несколько стандартов, в том числе так называемый стандарт GMP. Это надлежащая производственная практика. Это как раз и есть обеспечение того качества для лекарств, которое на всех этапах производства описывается и выполняется. В принципе, все страны СНГ пришли к тому, что все каким-то образом стремятся к внедрению в GMP. Это подразумевает еще внедрение других практик в аптечной сети, в лабораторной практике и так далее.
Для всех производителей и сейчас остаются актуальными рынки бывшего СССР. Поэтому одной из главных целей Содружества является устранение разногласий в нормативно-правовой базе разных государств.
Рассказывала Татьяна Вольская. К сожалению, по некоторым объективным причинам наш сегодняшний гость, директор Нижегородской фармацевтической компании «Нишфарм» Андрей Младенцев, пока не может добраться до нашей студии. Мы очень надеемся, что ему все-таки это удастся сделать, и мы сможем задать ему много интересных вопросов. Ну, а пока послушаем новости культуры, которые представит Мария Кляйн.
Музей на рельсах. Поезд Леонардо да Винчи отправляется в путешествие по Франции с 23 мая по 18 июня. Его цель – ближе познакомить жителей страны с титаном Возрождения – художником, скульптором, архитектором, философом, изобретателем. Рассказ о том, как незаконно рожденному сыну итальянского нотариуса удалось достичь высот мировых науки и искусства, будет изложен в 21 городе Франции, который посетит поезд Леонардо да Винчи. Железнодорожный состав представляет собой передвижную выставку. Экспозиция 4 из 7 его вагонов будет полностью посвящена творчеству Леонардо. Организаторами просветительского поезда стали журнал «Фигаро Магазин» и радиостанция «Европа-1» при поддержке ряда министерств, Ассоциации французских торгово-промышленных палат и нескольких компаний. Ранее по железным дорогам Франции уже курсировали поезда «Моцарт», «Поезд Генома» и «Европейский поезд против рака». Певица Энни Леннокс и рок-группа «Грин Дэй» получили главные награды от Американского общества композиторов, писателей и издателей – ESCAP. Лучшим автором-песенником года назван рэпер 50 Cent. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Лучшими песнями года названы «Boulevard of Broken Dreams» группы «Green Day» и «We Belong Together» в исполнении Мэрайи Кэрри. Награду «Издатель года» 4-й год подряд получила британская компания EMI Music Publishing. Французский исторический романист Морис Дрюон выпустил первый том своих мемуаров. Книга называется «Аврора. Грядущие из глубины небес». Автор «Проклятых королей» и «Сильных мира сего» рассказывает о своих российских корнях, о детстве и юности, о том, как от него долго скрывали, что настоящий его отец покончил жизнь самоубийством. Подлинным наставником Дрюона стал его дядя, писатель Жозеф Кесель. Он ввел племянника в мир журналистики и литературы. Вместе в годы войны они написали французский текст песни «Партизан», переложив русский оригинал Анны Смирновой-Марли. Песня стала подлинным гимном сопротивления. 25 мая в Петербургском дворце культуры имени Дзержинского состоится гражданская панихида по музыканту Николаю Рязанову, скончавшемуся в минувший понедельник. Рязанов организовал в 1964 году первую ленинградскую рок-группу «Лесные братья». В начале 70-х играл в джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна. В Читинской филармонии в составе ансамбля «Добрые молодцы» выступал с Юрием Антоновым. В 1974 году на основе оркестра ленинградского ресторана «Парус» был создан ансамбль, который для маскировки назвали «Братья Жемчужные». За годы неофициального существования Рязанов записал 32 двойных магнитофонных альбома. Два из них в 1983-84 годах были выпущены в США на виниловых пластинах. Ряд лет «Братья Жемчужные» выступали с Аркадием Северным и Александром Розенбаумом. С 1998 года Николай Рязанов был ведущим программы для рыболовов «Подсекай» на радио «Шансон».
Новости культуры представила Мария Кляйн. Модернизация дальней космической связи НАСА. Лазерная очистка кремния повысит качество микросхем. Глобальная карта лесных пожаров в интернете. Таковы заголовки новостей науки, которые представит Александр Сергеев.
Американская сеть дальней космической связи нуждается в модернизации и развитии, говорится в отчете, опубликованном на днях НАСА. В настоящее время она включает 16 основных антенн в трех районах мира – в Калифорнии, в Австралии и в Испании. В течение года сеть используется для поддержания связи с 35-40 космическими аппаратами в дальнем космосе. В ряде случаев именно доступность антенн дальней космической связи является тем узким местом, которое ограничивает возможности реализации космических миссий. К 2020 году сети дальней космической связи предстоит обслуживать вдвое больше космических аппаратов. Между тем, уже четвертый год НАСА урезает средства на поддержание сети на $30 миллионов ежегодно. В отчете рекомендуется пересмотреть долгосрочные планы поддержания и развития сети дальней космической связи, поскольку она является ключевым элементом программы изучения Солнечной системы. Группа американских ученых разработала новую лазерную технологию для очистки поверхности кремниевого кристалла от атомов водорода. Кремний служит основой для производства микросхем, в частности микропроцессоров, а также солнечных батарей и других полупроводниковых устройств. Чтобы предотвратить окисление поверхности кремниевых кристаллов, в процессе обработки используется водород. Но и его надо удалить непосредственно перед изготовлением микросхемы. Для этого кристалл нагревают до температуры 550 градусов. Высокая температура иногда приводит к нарушениям в кристаллической решетке кремния, что вызывает сбои в работе микросхем. Новая лазерная технология позволяет очистить поверхность кристалла без нагрева. Это должно снизить выход брака и уменьшить стоимость производства микросхем. Глобальная карта пожаров, обновляющаяся почти в реальном времени, доступна теперь в интернете. Ее ежедневно обновляет на своем сайте Европейское космическое агентство. При ее составлении используются данные радиометров, установленных на двух метеорологических спутниках. Эти приборы измеряют поток тепла, идущего от поверхности Земли, и оценивают ее температуру. Участки, на которых температура поверхности превышает 39 градусов, классифицируются как пожары. По данным Европейского космического агентства, ежегодно на Земле выгорает около 50 миллионов гектаров леса.
Таковы на сегодняшний день новости науки, которые представил Александр Сергеев. А нашу программу продолжит экономическая панорама Сергея Сининского.
Сегодня в Сочи открывается встреча руководителей России и Европейского Союза, главными темами которой, как ожидается, станут поставки российских энергоносителей в Европу, а также упрощение визового режима. Предполагается, в частности, соглашение о том, что стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Если она будет подписана, на Россию не распространится принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Государственная Дума одобрила в первом чтении поправки к действующему законодательству, предусматривающие запрет на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Он распространяется, в частности, на ценники в любых магазинах и ресторанах, рекламу товаров и услуг, коммерческие сделки, соответствующие материалы во всех средствах информации, включая российский интернет, а также публичные выступления официальных лиц. Если законопроект будет принят окончательно, практически во всех подобных случаях цены и финансовые показатели могут приводиться исключительно в российских рублях. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч. Законопроект будет представлен на обсуждение в Федеральное собрание. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов в России сегодня не превышают 100 тысяч рублей. Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Это базовый сегмент российского алкогольного рынка, на котором почти половина всех продаваемых крепких напитков приходится на долю произведенных нелегально. Разработчики законопроекта предлагают создать специальное ведомство, которое будет контролировать, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предполагает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы.
Экономическую панораму представил Сергей Сининский. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят первый день работы нового украинского парламента. Участвуют главные редактора интернет-агентства «Главред» Виктор Шлинчак и интернет-газеты «Сейчас» Сергей Руденко. Ведет программу Виталий Портников. Говорит Радио Свобода. 9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Ожидается также, что стороны подпишут соглашение о смягчении визового режима. Начался вывод еще одной российской военной базы из Грузии. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Минобороны России. Кассационная коллегия Верховного суда сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Украинский парламент, Верховная Рада, сегодня соберется на первое заседание после выборов 26 марта. Из России выслан сотрудник посольства Швеции, сообщает шведское радио. Посольство Швеции в России эту информацию официально не подтвердило. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирака будет обязано носить специальные метки на одежде. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы прекратить беспорядки, вызванные массовыми увольнениями из армии. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен, пострадали 3 человека, сотни людей были эвакуированы. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В Ножа-Юртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 150 человек, в основном дети. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут около 4000 милиционеров. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня 4-дневный визит в Польшу, на родину своего предшественника Иоанна Павла II.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Задержанные в Петербурге члены экстремистской банды, подозреваемые в убийстве сенегальского студента и ученого-этнографа Николая Гиренко, причастны также и к убийству таджикской девочки Хуршиды Султоновой, сообщили в прокуратуре города. Ранее прокурор Петербурга Сергей Зайцев уже заявил о том, что в результате спецоперации установлены 13 человек, входившие в банду экстремистского толка, из которых 8 задержанные находятся под стражей. В ходе расследования установлено, что они причастны к ряду нападений и убийств по мотивам национальной розни, совершенных в 2004-2006 годах. По словам Сергея Зайцева, в настоящее время было принято решение о предъявлении обвинения задержанным по 209 статье Уголовного кодекса «Организация банды», потому что этот коллектив имел все признаки банды, четкую иерархию, общие деньги, лидерство. С целью получения денег на свою деятельность задержанные также подозреваются в 4 вооруженных нападениях на почтовое отделение и кассы. Политическое заявление «Защитим наш город» может быть подписано сегодня в Петербурге сразу несколькими политическими партиями. Напомним, что Петербургское региональное отделение партии «Народная воля» вышло с инициативой подписания представительными политическими и общественными силами города совместного заявления, которое, по словам представителя партии, призвано сплотить общество против навешивания на Петербург ярлыка столицы расизма. Поддержать инициативу вызвались Бюро городского комитета региональной организации «Коммунисты Петербурга», представители Либерально-демократической партии, а также ряд молодежных общественных организаций и движений. Введение в законодательном собрании Петербурга голосования депутатов по доверенности – неправильная практика, заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. По его словам, похожую ситуацию можно проследить сегодня на примере Государственной Думы России. Спикер Совета Федерации, начавший борьбу за дисциплину среди сенаторов, весьма негативно отозвался о низкой посещаемости пленарных заседаний депутатами. В Петербурге в период проведения саммита «Большой восьмерки» будет введен запрет на движение водного транспорта по Неве с 13 по 18 июля. В акватории Невы не будут допускаться как маломерные суда, так и прогулочные катера. Сейчас сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ведут проверку баз-стоянок на территории яхт-клубов города. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Петербурга Сергей Андреев выступил против принятия концепции реорганизации государственной киносети, подготовленной Комитетом по культуре правительства Петербурга. Парламентарий отметил, что предложения, прописанные в концепции, означают упущенные городом возможности, потому что если вложить в развитие государственного кинотеатра 3 миллиона долларов, средства окупаются по подсчетам специалистов в течение 2-3 лет. Кроме того, Сергей Андреев выступил против передачи кинотеатров конкретным компаниям, как в случае с кинотеатром «Максим», вне конкурсной основы, и против ликвидации 20 государственных кинотеатров, реорганизация которых, по мнению Комитета по культуре, нецелесообразна для бюджета Петербурга. Их здания будут переданы частным инвесторам без обязательной функции сохранения объекта культуры. Как отметил депутат, такое решение может негативно отразиться на культурном и моральном развитии Петербурга. Сейчас в городе функционирует 32 государственных кинотеатра, рассчитанных более чем на 16 тысяч зрительских мест, тогда как частных кинотеатров 31. По мнению специалистов, спрос на кинотеатры растет и продолжает расти в ближайшее время, поэтому оправдано развитие кинотеатров, а не их профилирование. Государственное предприятие «Водоканал Петербурга» завершило строительство фонтанного комплекса на Московской площади. Сегодня состоится включение фонтанов. Новый фонтанный комплекс на Московской площади состоит из 11 фонтанов. За сутки они будут прогонять через себя почти 600 тысяч кубометров воды.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. Эфир петербургского часа утренней программы «Время свободы» продолжит рассказ корреспондента «Радио Свобода» Анны Колчиной о фестивале театральных школ.
Этот подиум внеочередной. По традиции, фестиваль театральных школ проводится только раз в 2 года, но и этой весной его было решено не пропускать. В этом году исполняется 250 лет с момента издания указа Елизаветы Петровны о создании профессионального русского театра. «Мы искали русский след в театральных школах», — говорит директор фестиваля Розетта Немчинская. «Поэтому свои спектакли перевезли зарубежные коллективы, имеющие какую-то связь с Россией. Например, спектакль «Привет, Оскар» играют студенты старших курсов театральной школы из Сеула, а работал с ними по школе русского психологического театра Алексей Демидов. А студенты Института высшего театрального образования при Гарвардском университете привезли спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Булгакова. И художественный руководитель у них Александр Марин, ученик Табакова и бывший студент ГИТИСа, проживающий сейчас в Монреале. Театральная школа из Гамбурга привезла спектакль «И еще раз про любовь, или это чертовски больно». Режиссер, сценограф и автор композиции которого Петр Олив, закончивший школу-студию МХАТ. Директор фестиваля Розетта Немчинская говорит о фестивале и его организаторах.
Делает его молодая команда Щукинского училища. Привнесено много нового, мы увидим это на фестивале. Главное – это то, что приедут ребята, и то, что мы в очередной раз увидим дипломные спектакли. И мы радуемся, когда сюда приезжают ребята из разных городов. Вы увидите их лица, и вы посмотрите, насколько для них это важно приехать в Москву.
За 5 дней 24 театральные школы из российских и зарубежных городов покажут на фестивале более 30 спектаклей. Посмотреть все не удастся, но, как говорят организаторы подиума, фестиваль – это всегда праздник театрального студенчества. Задействованы площадки многих московских театральных школ, в том числе Института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и школы-студии МХАТ. Кстати, студентами школы-студии МХАТ на фестивале будет показан спектакль «Любовь» по пьесе Петрушевской, который, как известно, очень понравился самой писательнице. Кроме того, в подиуме участвуют студенты специализированного института искусств, где учатся молодые люди, имеющие инвалидность. Они покажут спектакль «Прикосновение» по мотивам ранних рассказов Маркеса. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Программу «Время свободы» продолжит программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
Правозащитная организация пытается поднять американцев на борьбу за личные права. Россия без доллара? Новая американская авиакомпания намерена бросить вызов Аэрофлоту. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущая американская правозащитная организация пытается возродить дух 60-х годов и поднять американцев на защиту своих прав, которые, как считает организация, грубо попираются Белым домом. Встревоженные информацией о мониторинге властями телефонных звонков американцев и спокойным отношением к этому в стране, Американский союз гражданских свобод призвал американцев показать правительству, что их беспокоит то, что происходит в Америке. Рассказывает Алан Давыдов.
Американский союз гражданских свобод начал общенациональную кампанию под девизом «Не шпионь за мной». В среду союз разместил в 8 крупнейших газетах страны на правах рекламы призыв к согражданам подавать индивидуальные жалобы на действия правительства. Призыв, в частности, содержит следующий аргумент. AT&T, Verizon и другие телефонные компании могли незаконно послать запись ваших телефонных разговоров в Агентство национальной безопасности. Организаторы кампании призывают сограждан воспользоваться интернетом и подписаться под коллективной жалобой на то, что телекоммуникационные компании якобы незаконно сотрудничали с Агентством национальной безопасности в сборе информации о телефонных звонках американцев. Президент Буш и другие представители его администрации до сих пор не подтвердили, не опровергли сообщение газеты USA Today двухнедельной давности о том, что Агентство национальной безопасности якобы создало базу данных о звонках миллионов американцев, стремясь упредить действия Аль-Каиды. В то время как американские правозащитники и либеральные политики называют программу коммуникационного мониторинга не иначе, как шпионской акцией правительства Буша против граждан своей страны, многие американские правоведы не видят в данной программе ничего противозаконного. Профессор права Джорджтаунского университета Пол Батлер не подвергает сомнению давнее определение Верховного суда, согласно которому содержание приватного телефонного разговора находится под защитой Конституции, но добавляет, что нельзя рассчитывать на сохранение в полной тайне телефонных номеров, по которым осуществляются звонки. Как только частное лицо передает особо незащищенную законом личную информацию третьей стороне, например, телефонной компании или банку, оно не может надеяться на то, что эта информация остается под охраной четвертой поправки Конституции, гарантирующей охрану тайны частной жизни. Согласно закону об электронных коммуникациях от 1986 года, провайдеры услуг связи не вправе раскрывать информацию о клиенте. Однако другой эксперт, бывший сотрудник Министерства юстиции Дэвид Ривкин, говорит о прописанном в этом законе исключении. Это исключение позволяет телекоммуникационной компании раскрывать информацию о звонках клиента правительственному органу, если компания резонно считает, что такое раскрытие обосновано чрезвычайными обстоятельствами, таящими непосредственную угрозу или нанесение серьезного физического вреда кому-либо. Сторонники программы отслеживания коммуникационных потоков считают такими чрезвычайными обстоятельствами беспрецедентные в американской истории теракты 11 сентября 2001 года. Однако Союз гражданских свобод, начавший массовую кампанию по сбору подписей за запрет такой практики, надеется, что проявленное подобным способом общественное негодование урезонит Белый дом и заставит его больше уважать личные права американцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Что может сулить россиянам намерение законодателей вытеснить доллар и другую иностранную валюту из российского обихода? Принятое на фоне патриотических эмоциональных выступлений решение о внесении в законы поправок, запрещающих выражать в иностранной валюте стоимость услуг и товаров в России, желание изгнать доллар может иметь для россиян вполне ощутимые последствия, считает судиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. В результате этого решения, конечно, может подняться самооценка российских законодателей. Довольно унизительное положение рубля, почти не стоившего ничего с советских времен, видимо, развило у некоторых из них чувство неполноценности. Теперь же они заявляют гордо, мы вновь стали значительной экономической державой. Но какие бы решения законодатели не принимали, все будет зависеть от того, поверят ли россияне и иностранцы в рубль, и будут ли они готовы отказаться от заветного сундука с долларами или евро, и наполнят ли они этот сундук рублями. Учитывая, что стабильность рубля в последние годы обеспечивается экспортом природных ресурсов и одним из крупнейших в мире запасов твердой валюты, доверие к нему действительно может возрасти, и он в данный момент остается очень крепким. Тем не менее, не шаток ли этот фундамент? Не спотыкнется ли рубль столь же, скажем, внезапно, как российская фондовая биржа? Тем более, что некоторые американские эксперты предрекают падение спроса и цен на энергоресурсы в ближайшее время. Действительно, Россия почти полностью зависит от экспорта природных ресурсов. Всемирный банк только что обнародовал отчет, где говорится о том, что ситуация в российском промышленном секторе ухудшилась. Так что значительное падение цен на нефть может привести к потрясениям в России. Но падение значительное, не до 60 или 50 долларов за баррель, что не исключено. На ближайшее время, я думаю, все-таки рубль застрахован от обесценивания. Тем не менее, на месте россиян я бы не отказался от хранения части сбережений в твердой валюте, долларах, евро, может быть, юанях, а также в золоте, что в самом деле может придать людям некоторое ощущение спокойствия и стабильности. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжение рубрики «В Америке сегодня» вы услышите через минуту после краткой сводки новостей. Новости. В Сочи сегодня пройдет саммит России и ЕС. Ожидается подписание соглашений в энергетической сфере и договора о смягчении визового режима. Кассационная коллегия Верховного суда России сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. Международные миротворческие войска уже сегодня могут прибыть в Восточный Тимор, чтобы прекратить беспорядки, вызванные массовыми увольнениями из армии. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. Пострадали 3 человека, сотни людей были эвакуированы. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и вновь в нашем эфире рубрика «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новой американской авиакомпании, делающей ставку на полеты в Россию. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже в законопослушном обществе человек имеет право прибегнуть к оружию для самозащиты, если он стал жертвой атаки, говорят пропоненты нового закона, который в этом году был принят в 10 штатах. Несмотря на то, что американцы имеют право хранить оружие, воспользоваться им в целях самообороны для законопослушного гражданина очень трудно, поскольку американский закон требует от жертвы атаки непротивления. Если вас задирают, провоцируют или нападают, вы прежде всего обязаны отступить, спасаться бегством, и лишь если это невозможно, воспользоваться средствами самозащиты. Логика закона проста: лучше попытаться избежать конфронтации. Но старый закон дает однозначное преимущество преступнику, уверяют сторонники нового закона, во главе которых Национальная ассоциация владельцев оружия. Среди противников его – полиция и другие службы правопорядка, уверяющие, что он, наоборот, развяжет руки преступникам и смоет грань между преступником и жертвой. Что только не сделает производитель, желающий продать свой не слишком ходовой товар. Воображение руководителей корпорации General Motors оказалось гораздо богаче, чем у конкурентов. Она гарантирует покупателям определенных марок автомобилей, живущим в Калифорнии и Флориде, что они не будут платить больше $2 за галлон бензина, при нынешних средних ценах около $3.50. Покупатель получит от производителя автомобиля банковскую карту для покупки бензина, куда будет начисляться разница между обещанной и реальной ценой горючего на бензоколонке. Конечно, не альтруистский инстинкт ведет крупнейшего американского производителя. Скидку на бензин получат лишь покупатели тяжелых внедорожников «Шевроле Тахо», «Юкон», «Хаммер», «Кадиллак». В нагрузку они должны подписаться на услуги механиков-диагностиков. Мало того, выдача дешевого бензина продлится лишь 1.5 года. В последние годы скидки стали главным стимулом продажи в Америке американских автомобилей, так что можно ожидать, что Ford ответит своему сопернику своей новаторской идеей. Если все пойдет по плану предпринимателя-выходца из Советского Союза, у Аэрофлота и Дельты может появиться первый соперник, совершающий прямые рейсы из Нью-Йорка в Россию. Авиакомпания «Балтия», базирующаяся в Нью-Йорке, намерена вскоре начать полеты. Мой коллега Ян Рунов связался с ее представителем.
Сейчас из американских авиакомпаний только «Дельта» осуществляет прямые полеты из Нью-Йорка в Москву. Все другие делают промежуточные посадки в городах Европы. Вот что рассказал о планах компании «Балтия» ее представитель Боб Стром. «У нас нет конкурентов, потому что все делают остановку в Лондоне или где-то еще. Прямых рейсов из Нью-Йорка в Петербург сейчас нет ни у кого, а потребность в таких полетах огромная. Прежде всего, почти 1,5 миллиона русскоязычных выходцев из бывшего Советского Союза живут в Нью-Йорке и окрестностях. А если взять крупные города всего восточного побережья Соединенных Штатов от Майами до Бостона, то мы уже говорим о 5-6 миллионах русскоязычных американцев. Вот кто наши потенциальные пассажиры. Но не только. Санкт-Петербург стал сейчас одним из самых привлекательных мест для туристов из Соединенных Штатов и Западной Европы. По нашим сведениям, в Петербурге бывает более 1 миллиона в год одних только американских туристов. Почти 20 круизных судов заходят теперь в Санкт-Петербург, и мы будем сотрудничать с некоторыми круизными компаниями.
А сколько в вашей авиакомпании самолетов?
Мы начинаем с одним самолетом, Боингом 747, и планируем добавить еще два таких же примерно через 6 месяцев. По-моему, вы уже объявляли о начале таких полетов лет 5 назад, но дальше слов дело не пошло. Знаете, авиапассажирский бизнес мало кто хочет финансировать. История авиакомпаний — это история банкротств. Вспомните авиакомпании Pan American, Eastern, которые исчезли. На грани банкротства были United Airlines и некоторые другие. Крупные авиакомпании с головой в проблемах до сих пор. А новые, небольшие компании чувствуют себя очень хорошо. Думаю, успех ждет и нас, потому что мы выходим на рынок в правильное время. Мы надеемся начать регулярные полеты этой осенью. Это был Боб Стром из американской авиакомпании Baltia Airlines. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже Nasdaq Bulletin Board и на Франкфуртской. Владелец компании Игорь Дмитровский, родом из Риги, планирует в будущем вслед за Петербургом освоить прямое пассажирское авиасообщение между Нью-Йорком и Ригой, Киевом, Минском. Но ближайшие планы скромнее. Первое время компания будет делать 1 рейс в неделю.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Кантри-певец Кенни Чесни, известный также своей недавней кратковременной женитьбой на голливудской звезде Рене Зелвегер, был назван в среду Академией кантри-музыки певцом года. «Когда ты вновь окажешься в моих объятиях» – песня Кенни Чесни. When it comes to mistakes and love, girl, I got plenty. But the one that sticks out the most in my mind is the night I left you standing on the front porch crying. I'm living for the day I could make it all up to you. Till you're back in my arms, back in my arms again.
Это была рубрика наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. В лексиконе российских чиновников появятся запретные слова. В данном случае это не бранная лексика, а название иностранных валют. В среду на утреннем заседании депутаты Госдумы приняли в первом чтении изменения в закон о правительстве Российской Федерации, запретив членам Кабинета министров называть в выступлениях вместо рубля доллар, евро и прочее. Так же, как в первом чтении, был принят закон, проект, согласно которому средства массовой информации будут нести административную ответственность за распространение данных о стоимости товаров, услуг и тому подобной информации в иностранной валюте, рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Галперович.
Люди сначала могли бы, конечно, подумать, что это мера экономическая, что рубль стремится к конвертируемости, и именно для того и нужно перестать употреблять госчиновникам, а также, кстати, по другому закону, и средствам массовой информации, и желательно всяческим физическим и юридическим лицам тоже обозначение других валют и оперировать только рублями. Я спросил о том, зачем была принята эта мера, одного из инициаторов закона Валерия Гребенникова.
Конечно, она нужна с точки зрения технической, экономической, финансовой, обязательно. Она нужна нам, прежде всего, самим, для того, чтобы мы поняли, что так или иначе, подспудно, может быть, кому-то мечтать о том, что он будет всю жизнь выражать свои цены в долларах, можно только в том случае, если он будет жить не в России. Живешь в России, будь добр, употребляй название национальной валюты. Самое главное в том, чтобы воспитывать на сознание национальной гордости. Не может быть национальной гордости, если ты не смотришь без волнения на свой флаг и не думаешь без уважения о своей национальной валютной единице.
С уважением думать о национальной валютной единице теперь в первую очередь должны члены правительства, которые в своих публичных выступлениях не должны употреблять каких-то измерений в иностранных валютах. Ну, надо сказать, что мера эта была не всеми встречена так уж празднично, хотя проголосовало за нее более 380 депутатов. Это огромное количество, это все, кто сидел в зале, против было ноль. Но, тем не менее, коммунист Олег Смолин сказал, что, может быть, стоит посмотреть в суть вопроса.
Где причина, а где следствие? У меня такое ощущение, что наши коллеги вообще занимаются, ведут бой с тенью. Да? Вместо того, чтобы искоренять черта, они пытаются искоренять его тень. Они думают, что если мы не будем называть черта по имени, то он станет исчезать. Это довольно странный подход, уважаемые коллеги. Между прочим, надо заметить, что, например, иностранный долг России, который заметно сократился, но продолжает сохраняться в значительных объемах, этот иностранный долг существует в долларах.
Ну, надо сказать, что на Олега Смолина буквально накинулись. И первым накинувшимся был Владимир Жириновский, который сказал, что коммунистам все не нравится, и когда рубль укрепляется, и когда власть укрепляется, и когда слово «доллар» перестанут употреблять в масс-медиа. Во всяком случае, именно такой второй законопроект обсуждала сегодня Государственная Дума. И говорили там о том, что штрафы административные будут налагаться и на членов правительства, и на физических и юридических лиц публичных выступлениях и на масс-медиа, которые публикуют какие-либо цены, выраженные в долларах.
Рассказывал Данила Гальперович. Сегодня в Сочи открывается саммит «Россия-Европейский Союз». Ожидается, что в ходе переговоров будут подписаны соглашения об облегчении визового режима и о реадмиссии, а уже в январе будущего года эти документы будут ратифицированы. О других главных темах саммита России-ЕС и о взаимоотношениях России и Европы корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков побеседовал с главой Комитета России в Объединенной Европе, депутатом Государственной Думы Владимиром Рыжковым.
На ваш взгляд, что, какие главные вопросы будут обсуждаться на саммите России и ЕС?
Они уже известны, эти три главных вопроса. Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом. В силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о том, что России не коснется, и российских граждан не коснется удорожание виз, и визы будут стоить во всех ЕСовских странах максимум 35 евро за визу, что, в общем-то, нормально. Российские визы для европейцев стоят гораздо дешевле. Вот. И сохранится вот та договоренность, которая была уже раньше достигнута, об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Так что я думаю, что все договоренности будут достигнуты, подписаны, и для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны и для Европейского Союза.
Об открывающемся сегодня саммите России-Европейский Союз с депутатом Владимиром Рыжковым беседовал Михаил Соленков. А наша программа подошла к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Послесловие к итогам референдума о независимости Черногории, обсуждение кандидатуры нового директора ЦРУ в Сенате США, демография мира и демографическая политика в России. Эти темы слушайте в программе «Время и мир», которую ведет Сергей Сининский.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15000.